«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Так и есть. Поэтому в студии полковники Баранец и Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Товарищи!
Страна!
Страна!
Слушай! Поехали, Виктор Николаевич.
Ну что, поехали. Наверное, ездить придется сегодня с грустной ноты, как мы с тобой вчера и предчувствовали.
Печальная нота. Печальная.
Да, слишком долго что-то парашюты искали. А сейчас там говорят, что никто не катапультировался, следовательно, никто парашютов и видеть не мог.
А ведь говорили, парашюты найдены.
Да, да. Ну, я еще сегодня задавал... Второй вопрос уже, извините, профессионалам. Я хотел бы узнать, это бомбардировщик, да, достаточно серьезная машина.
Штурмовик.
Нам, штурмовик, да. А нам вчера сообщали, что они отработали фигуры высшего пилотажа.
Да.
Я бы хотел вот понять, а как это, вот если была бы полная боевая нагрузка, там почти что 5 тонн, что бы да. они там вытворяли в небе с фигурами высшего пилотажа? Тем не менее, Миш, конечно. Конечно, нужно было бы, наверное, было известно изначально вчера, да, до нашей передачи. Надо было просто, я понимаю, что щадили нервы и родственников и так далее, но эту горькую пилюлю надо было открывать сразу. У меня
конечно.
Все, Михаил.
Спасибо.
Да, поехали. Да,
много
поехали.
Удивительных, конечно, я бы не сказал отвлекающих, такого не бывает, но каких-то непроверенных сообщений, действительно. Кто говорит, парашюты обнаружены? Кто говорит, делали мертвую петлю, не вышли из пике? Кто говорит и пишет, соответственно, что у самолета был штопор? Ну, елки-палки. И причем вот телевидение и все остальные молчат. А вот девочка опять пострадала в Турции. Это трагическая новость. Ты понимаешь? А двое пилотов нет. Нет, это не трагическая новость. Это так. Ну, ладно.
Да.
Сегодня,
давай по теме.
Сегодня мы
да.
про самолеты и корабли. Битва за Мидуэй. 42-й год. Япония воюет с Соединенными Штатами. Где воюет? Ну, в основном на океане. В основном, если кусок суши попадается, то это острова. Американцы на него десантируются как-то кривовато и очень занудливо, бодаются, не получается. То есть опыта особого нет у пехоты, понятное дело, у американской. И хотя и поддержка десантов могучая, и все такое прочее, но тем не менее. И тут у наших восточных соседей зарождается мысль. А не отодвинут ли подальше этих американцев от наших островов? А? И выбирают правильно для атаки атолл Мидуэй, ну и вообще группа островов пара. Потому что он почти посередине. Между Перл-Харбором и Датч-Харбором очень хорошо. У тебя, получается, появляется сухопутная база. Вернее, база с сухопутным аэродромом. И военно-морская база сразу. Бонусом. Проблема была в том, что американцам было это неизвестно поначалу. Потому что японцы вели отвлекающую операцию. Типа вот высадки на Алеуты. Мы там собираемся их захватывать. И американцы вынуждены были держать там значительную часть своего флота. Но, тем не менее, удалось взломать японский код, понять, что они собираются атаковать Мидуэй, и туда срочно направилось авианосное соединение и группа линкоров и крейсеров американского военно-морского флота. Японцы сделали ошибку. Но это вообще была такая эпоха, когда было непонятно, кто же будет королем морей. Все-таки линкоры или авианосцы. Хотя уже с 40-го года было понятно, что, скорее всего, основной ударной силой флотов станет авиация. И таким образом получалось, что японцы тащили к Мидуэю два оперативных соединения с четырьмя авианосцами, а еще два линкора, два тяжелых крейсера в прикрытии. тучу эсминцев и все такое прочее. Но линкоры были тихоходными по сравнению с авианосцем и отставали от них. Они тянулись во втором эшелоне. Шли бы они в первом, неизвестно, чем бы кончилось. У американцев авианосцев было всего 3 и 7 тяжелых крейсеров. И вот они сумели проскочить в дырку между двумя подводными лодками, которые должны были прикрывать направление от Гавайев, и предупредить своих военачальников-адмиралов о том, что вот где американский флот, тут идет. Но тем не менее, значит, воздушная разведка летала с своей другой стороны, японцы прозевали подход американцев, по радиообмену поняли, что американцы идут, продолжали их активно искать, и на подходе к Мидуэю подняли свои бомбардировщики и торпедоносцы, пошли на остров, отбомбились, тяжелые повреждения получила авиабаза американская, и решили, что надо бы еще один ударчик, чтобы совсем их успокоить. И тут обнаружился американский флот. Надо сказать, что вот удивительно, конечно, американцы ухитрились за 48 часов привести в боеспособное состояние свой авианосец «Йорктаун». У японцев-то вообще их было 6, но они 2 загнали зачем-то в Коралловое море, столкнулись там с «Йорктауном». Здорово его повредили, он еле плыл, догреб до берега. Тем не менее, они его починили. Произошло сражение, обмен ударами. Как-то у американцев не очень хорошо получалось бомбить авианосцы с летающих крепостей, не получались атаки торпедоносцев, но в конце концов сработало. Сначала они утопили 3 авианосца, практически утопили. Потом добили 4-й, хотя мог остаться в живых. Героические японские адмиралы утонули вместе со своими авианосцами. Ну, они же самураи, в конце концов. Это не какие-то нынешние польские храбрые вояки. Нет, это же японцы. Ё-моё, вы чего в самом деле? У нас только самураи. И чем закончилось, в конце концов? Считать можно, что Япония потеряла основу своего флота. 4 авианосца, 2 линкора, 2 тяжелых крейсера. Все. Ну и таким образом на Тихом океане осталась единственная сильно действующая мощь группировки флота Соединенных Штатов и их авиация. Да, Виктор Николаевич, есть что сказать?
Да, я просто вспоминаю Пёрл-Харбор. О чем не любят
американцы. А ты был там?
Вспоминаю. Да.
Но Пёрл-Харбор они здорово-то накрыли, ё-моё.
Миша, по-моему, это, наверное, Медуэй можно рассматривать как своего рода отмщение, да? Для этого как раз вот такая ситуация получилась.
Ну, некоторые военные историки пишут, что это был морской Сталинград.
Да. Ну что, давай, народ,
да, послушаем. Да, кто у нас на связи? Да? Ой, здравствуйте, тезка из Королева. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники. Решите мне поздравить с Днем специалиста ядерно-технического обеспечения всех, кто имеет...
Спасибо за всех глухонемых.
И тех, кто служит в войсках, эксплуатирующих ядерные боеприпасы. И пожелать всем всего наилучшего, и чтобы боевая готовность у них была не хуже, а выше, чем была у нас. И извиняюсь, ребята, за высокие слова, но судьба России находится в ваших руках. Не забывайте об этом.
И то верно. И
спасибо за предоставленное слово.
Спасибо вам.
Миш, позволь, хорошо. Уважаемые радиослушатели, читатели «Комсомольской правды», позвольте мне и Тимошенко поздравить с Днем ядерщика, поскольку сегодня, Миша, у тебя профессиональный праздник. Это я так понял, да?
Да,
Михаил.
Да.
Но я сегодня не могу сказать о людях, это командирах подводных атомных крейсеров, ты помнишь, да?
Да,
которые,
конечно,
уже 18 лет бьются над тем...
И пытаются доказать,
что они
существуют внутри оружия. И в обнимку с ядерным реактором.
Да.
Ну, ядрит твое вдрит. Вот государство сэкономило денег, а? Вот сэкономило. Сейчас пенсии повысят гражданским.
Миш, представляешь, вот их живых оставшихся достаточно много, даже несколько сот. Ты знаешь, что у нас они были на военном ревью несколько лет назад. Ты помнишь, да?
Да, помню, конечно.
Пришли два человека, которые обращались от Кремля там куда угодно. Ну, верните нас в этот перечень. Какие-то несчастные прибавки им дайте. Вот Лев
стыдоба, Витя, стыдоба. Стыдоба.
Миш, пока
американцы
тобой,
гордятся тем, что они, что? Их президенты знают по имени и фамилии всех командиров своих атомных подводных лодок, а у нас вот такое отношение. Семь раз плевать.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Да, это военное ревю в эфире. Слушаем следующий вопрос. Здравствуйте, Евгений из Москвы.
Здравствуйте. У меня, товарищ полковник, у меня два вопроса к Виктору Николаевичу.
Да, пожалуйста.
Виктор Николаевич, вот Джохар Дудаев командовал в свое время в Тарту самолетами. Куда эти самолеты пропали?
Дивизией вот... командовал дальней авиацией. Он был командиром дивизии. Что у вас за вопрос по Дудаеву?
Ну вот еще вопрос. В прессе такие вещи говорят, что с ним можно было договориться, что если с ним договорились, то можно...
Да, 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 это правда, это говорят. А когда Ельцину предложили, сказали, давайте примем Дудаева в Кремле, он говорит, ничего себе, чтобы я какого-то вонючего пастуха в Кремле принимал. Вот потому и правильно люди, свидетели говорят и пишут, что с Дудаевым можно было говорить, мы потеряли исторический шанс обойтись без крови. Точка.
Да, безудержное самолюбие и тщеславие.
Кто у нас еще в эфире? Давайте.
Здравствуйте, Алексей из Москвы.
Да, Алексей.
У меня два вопроса. Первый, два дня назад была трагедия в Забайкале, где инструктор погиб там. Вы можете мне подробно рассказать?
А какой трагедии в Забайкале?
Там при переправе под воду, ну, танк переправлялся под водой. И там, я так, по-моему, инструктор, ну, я так читал, вот, сказали, что погиб инструктор.
А, ну, а остальной экипаж жив?
Да, один, то есть, да, то есть, я так понял, солдат вылез, а инструктор погиб. Но там подробно ничего не написали, вот хотелось бы узнать.
Интересно.
Что так произошло?
Вообще говоря, удивительно, что при этом погиб инструктор. Ну, может быть, он самоотверженно выпихивал оттуда весь остальной экипаж и поэтому не успел сам. Но, вообще говоря, они же тренируются постоянно на это дело.
Красная звезда сообщала нарушение техники безопасности. Точка. Все. Что мы можем рассказать? Давайте второй, пожалуйста.
Что-то у вас передача стала заканчиваться на 10 минут раньше. Чего так?
Ну, это решение нашего руководства. Мы солдаты «Комсомольской правды».
Дмитрий Анатольевич стрелками шевелил, шевелил. Время двигал, двигал. Ну, а здесь немножко двинули.
Я понял. Да. Спасибо.
Пожалуйста. И вам спасибо за вопросы.
Здравствуйте, Валерий из Улан-Удэ. Слушаем вас.
Да, я вот как раз... Я читал эту книгу и недавно. Тихоокеанский флот называется. Хью Эмберс написал. Да, там летчик... Да, это очень интересная книга. Ну, ладно. Сейчас об основном. Там вот про Японию и все прочее. Там вот, как говорится...
Давайте основопрос.
Вопросик, основной, пожалуйста.
Вопрос, вот у меня, допустим, такое положение. Я служил в 76-м году, и вот у меня был там командир полка, генерал-полковник Третьяк, командир Дальневосточного, командир полка Вакумов.
Ёлки-палки, вопрос-то в чем?
Подгребаем вопрос.
Мне бы сейчас вот так бы можно было бы хотя бы этих чиновников, их понимание в нашей жизни присваивать ефрейторов, там, сержантов, там, младших.
Виктор Николаевич, ты вопрос понял?
Их бы с места на место бы передвигать, чтобы на одном месте не, они не делали группировки свои эти.
О чем вопрос, простите,
понятно. Вопрос о борьбе с коррупцией, очевидно.
Да, правильно говоря, мне охота уже...
Дорогие друзья, извините, вопрос не передается переводу на русский язык. Вы у нас уж, извините, Миш, я так понял, что была речь о командующем войсками ДВО Третьяке, да?
Да, да. Что люди доросли до таких званий, а вот чиновники, ядрит твою вдрит.
Да.
Они прессеры.
Понятно. Спасибо. Спасибо.
Вот это понятно. Да, вот это понятно. Вот, некоторые рядовые даже, да.
Некоторые даже без званий, да. Кто у нас еще на связи? Спасибо. О, Витя, это твой. Виктор из Белгорода.
О, спасибо. Ну что там, может, вопрос тебе как раз, Миш.
Запросто.
Ну, Виктор. Да, Виктор,
поехали. Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Здравия желаю.
В преддверии праздника Дня танкиста хочу обратиться к полковнику Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич,
да,
разрешите в преддверии праздника Дня танкиста обратиться к вам не как старшина к полковнику, а как командир танка к командиру танка.
Так.
Дело в том, что у нас очень многое связывает. Дело в том, что мы оба с вами выпуска первого послевоенного года, то бишь 1946-го. Мы жили рядом, я в Белгороде, а вы в Харькове. Призывались в один и тот же год. Служили в танковых войсках. Единственная разница, что вы, наверное, проходили учебку в городе Бикин, а я в Форцино, группа...
Нет, я в Десне, проходил, я в Десне, Черниговская область. Дикая дивизия, да.
Вот, да. И, а я в Форцино, группа советских войск Германии. В преддверии праздника Дня танкиста, я понимаю, у вас своя музыкальная программа, но пойдите навстречу не только мне, а всем танкистам. И исполните, пожалуйста, песню «Порядок в танковых войсках». Это была нашей любимой строевой песней. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что редакция пойдет навстречу.
Да, найдем время. Да. Уважаемый Давай. Владелец Спасибо. Номера 597-3936. Упрекающий нас за использование, вот с вашей точки зрения, полублатной лексики. Мы так завидуем вам, что вы находитесь в окружении исключительно интеллигентных людей и детей, и их потомков. Вы даже не знаете существительных на три буквы, которые бы начинались, да? Вот это чудо. Мы завидуем вам. Спасибо за письмо. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Александр из Казани.
Здравствуйте, товарищ полковник Александр Казань. Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, у меня вопрос такой. Вот сегодня в новостях по «Комсомольской правде» такая информация была, что солнце с 15 мая как бы затихло, перестали там вспышки самые производиться. Это вот эти...
А кто производил на них вспышки? На солнце?
Не знаю. Нет, вспышки свои естественные, как бы, влияющие, как бы, вот, как бы это не...
А военные, а военные ревю в этом виновата?
Прямая связь, да-да.
Я хочу узнать, это не последствия на земле, не влияет на людей, это на
поведение. На некоторых влияет, спастись можно только одеванием кастрюли на голову.
Судя по некоторым вопросам военной ревью, то есть определенная зависимость на качество
вот
вопросов.
Вот я тебе сейчас прочту. Пишет Артем. У какого танка башня лучше? Ну? Влияют вспышки на солнце? Влияют. И никто не докажет мне, что это не так. Слушай, кто у нас еще на связи?
Алло.
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи. Ну, я тут тоже поздравляю всех атомных людей с праздником, все это. И у меня тут
Спасибо.
Один вопрос. Поздравляю. Вот у меня один вопрос. Вот в Сирии обратно на нашу базу-то нападение было. Вот когда Израиль-то, если что, нападение, так они в ответ-то все там бомбят, все, что надо и не надо. А почему наши-то молчат?
Ой, интересно, а мы должны бомбить Израиль?
Нет, ну не Израиль, а точки-то известно, откуда же прилетают.
Они прилетают с территории Израиля.
Да.
Ну?
Мы пришли туда бороться с терроризмом, но не с Израилем. Вы знаете, у нас нет состояния войны с Израилем. Как бы это вам странным ни казалось. Есть давняя война между Израилем и Хизбаллой, да?
И Ираном.
Да, 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 и Ираном. Да. Тоже правильно ты говоришь, да. Но вы поймите, у нас такая линия. Конечно, хотелось бы в ответ долбануть Израиль, но мы на себя таких обязательств не брали. Это могло быть вызвать очень серьезный резонанс в ООН и так далее. Израильтяне это умеют. Давай продолжать дальше.
Здравствуйте, что-то Игорь из Бийска, да. Слушаем вас.
Добрый день, товарищи офицеры.
Добрый.
Первый вопрос.
Добрый.
Вот тема Черного моря никогда не забывает США, я так правильно понимаю.
Да.
И вот тема Черного моря. Ну, вопросы по Черному морю я имею в виду. Ну,
давайте вопрос уже, поехали. Вопрос.
Такой. Вот смотрите, если они с Турцией договорятся пропустить через проливы какую-нибудь группу своих кораблей, серьезно, допустим, с авианосцем.
Да так? Они, у них может быть такой договор, и что?
Я имею в виду, у нас сил в Крыму достаточно, не ядерных, я имею в виду обычного вооружения, вот чтобы
противоположить. Достаточно, достаточно, достаточно.
Достаточно.
Вы же знаете. Там создана мощная, самодостаточная группировка. Вот на что бы обыкновенно обращали внимание. Да, пожалуйста.
Второй
да.
вопрос. Было опубликовано закупки военной техники на 2019 год, да? Я вот, в частности, смотрел танки, вот, будет закуплено 72-е Б-3 вот эти, и Т-90, да? А вот по ДТ, я смотрел документальный, да, фильм был, там говорили об Омском заводе, что там модификацию Т-80 будут делать. Просто на складах их очень много, чуть ли не 3000. А тут нету.
Ой.
Забыли про...
Я не очень представляю, что будет с Омским, с Курганским заводом. Они вообще и так на грани банкротства. Практически. Uh-huh. Потому что расходы по госбюджету сокращаются, деньги поджимаются, и что они будут делать, я не очень представляю. Уважаемый господин Никто, Америка воспользовалась маневрами нашего космоса 25-21, чтобы испугаться. Вот ужасно. Русский спутник сменил орбиту. А то, что их Х-37 летает как хочу, это не страшно, понимаете? А вот русские — это кошмар. Они выведут оружие в космос.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, приступаем к третьей части марлезонского балета. Георгий из Ногинска, одну секунду. Вот у нас тут в чате люди закидывают дерьмом друг друга, вместо того, чтобы задавать внятные вопросы. Вопросы дураков, извините, и дурацкие, читать не ходится. Вот штабс-капитан Овечкин, он сегодня так переживал, что не читают его. Читаю. Сколько еще будет проходить тестирование «Армата» и начнется ли перевооружение армии на платформу «Армата» и самолеты 5-го поколения? Начнется. Вы удовлетворены ответом? А будет проходить тестирование до тех пор, пока не будут достигнуты результаты, удовлетворяющие заказчика? Извините. Георгий, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник. Вот мне такой вопрос. Тут я вот недавно по телевизору смотрел передачу про морскую, и там вот идет американский авианосец, вокруг него много кораблей, подводные лодки там под ним плавают.
Да, птицеферма, так и называется.
Мы можем как-нибудь его уничтожить. Есть на такое оружие? Если есть, то какое?
Ой, вы знаете, это, между прочим, сложная задача. Вообще говоря, под это дело мы всегда планировали выделение до 2 полков морской авиации, дальнебомбардировочной. Да, а что вы думали? К нему же близко не подойдешь, у него же своя разведка ракетами. В воздухе. Ракетами? А попробуйте сформировать ракетный залп.
Ну да.
100 машин на нем да, Миша?
Да.
90 самолетов, около 90 самолетов.
Да, меньше, чем на 70 самолетов бессмысленно строить. Да.
Там целый рой.
Это очень сложно, это очень сложная задача на сегодняшний день.
Ну, теоретически, да? Поговаривают, что возможно, возможно. Аккуратненько скажем, да, что наш циркон может достать. Но это пока еще теория вопроса. Это интернетные игры. Ну, что там дальше у нас, Михаил?
Да-да, пожалуйста.
Ядерным оружием? Значит, ядерным, так, да. Вот давайте представим себе. Засек его спутник, допустим, нашей космической системы Лиана, да? Замечательно. Ушел сигнал со спутника. Он же должен сначала подойти к той территории, с которой мы этот сигнал можем принять. Замечательно. Хорошо. Ну, допустим, есть ретранслятор. Дошло. Должны пересчитать полетные задания на ракету, которая оснащена ядерной боевой головкой. Пересчитали. Запустили. Куда попали?
Он же не стоит на месте.
Нет, конечно. Вот и так все. Что... Федор из Краснодарского края, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, имеет полномочия украинский президент, он же верховный главнокомандующий,
так,
приказать министру обороны и начальнику Генштаба Украины в трехдневный срок немедленно вывести все войска с Донецкой и Луганской областей в места постоянной дислокации. Наступит ли мир тогда?
Если теоретически, то да. А там уже были указания, но их не выполняют ВСУ на Донбассе. Мы в этом уже были свидетелями с вами не раз. А так имеет, конечно. Он же верховный главкомандующий, ему подчиняются министр обороны и начальник генштаба.
Ну, он обещал мир устроить же.
Да, он много чего пообещал, но там ситуация не так проста, как это Зеленскому
кажется.
А почему
не может приказать?
А потому что его могут на ржавых вилах вынести из его офиса националисты.
Ладно,
они уже, они уже и так на него зуб заточили из-за того, что отменил парад незалежности. Поехали дальше, Михаил.
Забавные вопросы задают люди. Сегодня вот не соскучишься. Хотел бы спросить у вас. Имею, насколько помню, в военном билете вторую группу отсрочки. Это что такое вторая группа отсрочки? Вторая группа здоровья? Точно не могу сказать, как там написано. В общем-то, не служил. Вопрос. Могу я сейчас добровольно прийти в военкомат и пройти службу, и не будет ли проблемой двое детей? Мне 36 лет, спасибо. Пожалуйста. Я думаю, что бессмысленно вам ходить в военкомат.
Тем более вас спросят, как здоровье. Ну, во-вторых, у нас же по новым законам призывников на срочку не берут с двумя детьми.
Да,
все,
да,
с недавних пор. Но если ты уникальнейший специалист, то могут на контрактную службу взять. Ну, там нужно иметь очень серьезные доводы в свою пользу. Поехали дальше.
Чтобы по руке гадать мог.
Да.
Здравствуйте, Игорь.
Алло.
Здравствуйте, Игорь.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня вопрос вот такой вот. Вот по поводу вот развала. Мне вот почву не хотел бы...
Развала чего, такая, извините?
Ну, Советского Союза.
Так.
Почва такая, что вот в основном усталость, как коротко говоря, усталость от империи. То есть офицеры плотно сталкивались вот с представителями других республик, как бы уже... И вот на тему вот Украины вот переходим, то есть там вот то же самое, как бы эти люди... А уже их дети там выросли, и вот как бы они тоже вот как бы не хотят вот этой империи.
Вот а какая из Украины империя? Это как из...
Нет, которые, да, те люди, которые, ну, дети этих офицеров, которые служили в армии.
Ну, Украина, ну, уже долго-долго, она незалежна, она независимая. Какая им усталость? Она независимое государство, Украина.
Ну, поэтому и не хотят плотного отношения с Россией, как бы все, снова контактов с республиками, Азией.
А, там, мы Кавказ... что, хотим сделать Украину своим задним огородом, что ли? Или что вы понимаете под империей?
Под империей, я хотел сказать, что вот нынешняя молодежь Украины, она, ей передалось от отцов вот офицеров Советской Армии, скажем так.
Ну что?
Которые вплотную прикасались с республиками, вот южных республик. И вот я к тому, что вопрос, а сейчас в армии вот как-то вот сейчас же все-таки остались в России республики. Вот как-то в этом отношении ведется политика там или что-то, я не знаю.
А какая политика? О выходе из состава Российской Федерации?
Нет, о том, что все-таки единая страна, что все-таки, чтобы не было больше умопражения о том,
да,
что...
Да, есть восстановлены военно-политические органы, которые работают систематически, ежедневно, с личным составом, с офицерским. О том, чтобы никто фос не поднимал, чтобы страна действительно была единая, да, да.
Уважаемый владелец номера 801-29-52, который стесняется подписаться, мы сегодня про утонувший танк говорили. Товарищи полковники, вопрос. Кто согласовал размещение заказа на булаву в МИД, а не в профильный КБ Макеева? Ну, ё-моё. Вспомнила бабка, когда девкой была. Здравствуйте, Павел. Не то слово.
Да, поехали. Кто там у тебя в эфире?
Павел из Красноярска, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день, здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос к Виктору Николаевичу. Можно, да?
Да, да. Как, что значит можно? Нужно?
Любой.
Нужно. Я, Павел из Красноярска, писал письмо через комсомолку на имя вам, чтобы передали письмо вам. Вы не получали от меня письмо?
Я получаю в месяц около 2000 писем, электронных, бумажных. Вы не напомните, какое вы мне письмо присылали полгода назад? Нет? Напомните, пожалуйста.
Ну, я письмо писал насчет брата, и документы внутри там были, на это, где я поиск искал через посольство и прочее, прочее. Он похоронен в мирное время, умер в госпитале, в Щецине, в госпитале умер, вот, и похоронен в Польше, вот, а где, чего там, ничего не понятно.
Вы должны обратиться в Министерство иностранных дел Российской Федерации, указав координаты, где погиб ваш брат. Они сделают Польшу по вашим координатам запросы, вы получите ответ. Если найдут, конечно, могилу.
Если он умер в Щецине,
да,
то, скорее всего, это не братская могила. Это же уже было мирное время.
В мирное время в госпитале, да. Да.
Да.
Так вот я, когда наши.
А вы ответьте на один вопрос циничный, это баронец. Если он умер в госпитале в мирное время, то почему его тело не доставили на родину, вот дорогой именно. Брат? А?
Он умер в 47-м году.
Ну и что? Многие же привозили.
Вот, а я концов-то не могу найти.
Но вы-то знаете, что брат похоронен в Щецине, правильно, да? Вы знаете, что он. Что он умер в госпитале. Уже есть серьезная наводка. Есть госпитальное кладбище. Я был в Польше, в Германии, в Венгрии.
Витя, да. Архивы госпиталей
в Питере
вообще лежат. В Питере. Это, по-моему, да, аптечный переулок называют, да, улица. Да, да.
А я туда писал.
Ну и что?
И что?
А неизвестно ничего про этот госпиталь, куда он это самое ушел, ну, как перевелся в Россию, когда
использовал. Госпиталь ушел, архивные документы остаются, уважаемые. Госпиталь мог в том времени 10 раз переезжать.
Попробуйте запросить еще раз, только грамотно сформулируйте вопрос.
Да. Можно в главное военно-медицинское управление обратиться. Они, может быть, тоже наводку дадут, уважаемые. Ответ закончил.
Перспективы, да, двигателя ПД-14, докладываю, они вполне удовлетворительные. Это хороший, вообще говоря, по задумке двигатель, хорошо сделан, проходит сертификацию.
Миша, это Климовская или другие, я уже забыл.
Не ПД-14. Понял. ПД-14? Да, нет, да, не Климовский, нет.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Переходим к четвертой части нашей передачи. Сразу... Здравствуйте, Тамара. Сейчас отвечу. А, Игорь Простой, вот вынужден сказать, что вы действительно, ну, напрасно пьете с утра. Потому что когда человек... И прикидываетесь бывшим военнослужащим. Потому что те, кто служил в осназе, это, вообще говоря, радиоперехват. Вот в доступной для вас форме. Нельзя называть тех, кто служил в осназе, стукачами. Вас же дураком назовут. Зачем
да.
так?
Миш, я должен тебя поправить. Я забыл. ПД-14 уже в самой аббревиатуре говорится, что это пермский двигатель.
Да, да, да.
ПД-14.
Да. Да. Прошу прощения.
Говорят, что ему... Да, пожалуйста, пожалуйста.
Прошу прощения, что задержал. Здравствуйте,
да,
Тамара.
Да, поехали, да.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос. У нас, я вас постоянно слушаю, но из ваших выступлений я поняла, у нас нет денег на армию. Но то, что звонят, нет денег на больных детей, это однозначно. Но с четверга на пятницу, где-то в 23:00, я смотрела передачу «Россия-24», и там в бегущей строке написано, какое отношение мы имеем к Совету Европы, я не знаю. По-моему, они для нас ничего хорошего не сделали, что Медведев дал распоряжение перечислить им долги за 17-18 годы. Я не могу понять, что это за долги-то образовались. Денег на детей нет, постоянно по 5 рублей просят, по 100 рублей, там, господи, всех перечислить. А
понятно.
Нет. А что-то не понимаю. А что, кто такой Совет Европы? Что он из себя представляет?
Вот с этим вопросом лучше звонить тем, кто у нас на радио отвечает на вопросы о политике.
О политике?
Да, ага. А потому что мы простые военные, мы тупые, угу. Про Совет Европы мы нифига не слышали.
Ну, я знаю, у меня муж был военный, он всегда все знал. Ну, ладно.
Уважаемые, я спрашивал, а куда же эти миллионы идут? Что мы там? За что мы платим? Говорят, за эти самые кресла в Европейском парламенте, за кормежку, за проживание и так далее. Но меня удивляет такое великое количество денег.
Меня над нами...
Да, безусловно.
17-18 годы меня поразило, вот что.
Да.
Что не сейчас, а 17-18 долги откопались. Ну, да, Медведев да. может все раздать, он человек щедрый.
Да, да, конечно. Хотя ага. иногда говорит, что денег нет, но вы держитесь, да, помните? Он иногда бывает таким жестким экономистом. Спасибо, дорогие друзья. Давайте все-таки
поближе к военной тематике. У нас осталась
минута. Да, давай.
Ой, елки-палки.
Что там за вопрос такой сложный?
Клубка может перемещаться на любой платформе. А другую в контейнере. А другую боевую часть ему присобачить можно, спрашивают нас? Конечно, можно. Можно даже ядерную, как я полагаю. Почему бы и нет?
Да, может идти контейнер, на нем написано там перевозка туфель, да, Миша?
Да что угодно. Да, 40-футовик и привет.
Да,
о, вот, Metalhead, я начинаю задумываться, а вы вообще не засланный казачок? Вот теперь вас заинтересовало, какие продукты в госрезерве? Они по ГОСТам или ТУ? И при истечении срока хранения, куда их девают? Их съедает персонал госрезерва. Освежаются запасы, как обычно. Итак,
конечно.
Сегодня у нас в программе песня «Айна». Поет Сергей Капитонов. Канунников, прошу прощения.
Канунников, да.
Да.
Ну что, до завтра, да?
До завтра,
друзья. До завтра. Всего хорошего.
Осенью вода поднялась, смыла мост, трава унесла, сгинула в шеверах, смеясь, вспыхнула радугой. Белой пеной пряжа велась память старого ремесла, а звезда на кромке весла сгорала, не радуя. сестре Айна брат приходил, до утра сидел у двери. В открытой настежь двери пел колыбельные. Младший серый брат пел да выл, в черном небе спутник летел, а под ним корабличек плыл, палубы белые. Айна, Айна, кого будешь в дом закликать? Не спеши в ладонях ломать веретено свое. Айна, Айна, полноте тебе горевать, кликать черных воронов на жневье. Приходил, до утра ворота ломал, у сарая бревна крушил, жерди разбрасывал. Старший бурый брат все серчал, горевал, ревел да рычал, год назад забрать обещал, наверно забыл. Айна, Айна, где зимой поземка метет, там гуляет мать росомах, ищет Сахатова. Айна, Айна, там тебе теперь бережет белое зерно в закромах, вьюга крылатая. Глядел из воды, да о чем-то долго молчал, пил плавником. Ничего опять не сказал, лишь исчез за камнем седым, видно, приберег слова на потом.
Айна, Айна, где петляет Нурмис река, там твоя тропа далека, морожкой вышита. Айна, вдалеке гора велика, с той горы плывут облака, горнее, вышнее.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь нельзя не сказать, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов.
Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим.
И плюнули просто в лицо.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.